Салам, добрый вечер. Мы начинаем. И колено Данан очень простое колено. Я очень надеюсь, что мы сумеем как бы понять это, потому что интересное очень колено и очень непростое. Как мы сказали, все колена Израиля – это как будто части нашего тела. Да, что мы знаем эту историю Якова, что он знал, что у него родится 12 колен Израиля, и он просил знак того, что его дети будут праведны, они будут вместе, чтобы камни, когда вы помните историю с камнями Якова, которые объединились в один камень под его головой. И тогда он сказал, что это место, где объединяются, где объединились 12 камней в один камень, да, здесь будет Бейт Элоким, здесь будет дом для Всевышнего. И как в нашем теле наши все органы, они объединяются вместе для служения Всевышнему, и есть разные органы в теле человека, и все они необходимы. Также 12 колен – это 12 качеств, 12 проявлений, 12 типов, которые объединяются вместе и вместе составляют еврейский народ. И очень важно понять, что каждое колено не похоже на другое, и у него своя особая задача, которая должна быть выполнена. И есть органы, которые выглядят для нас очень важными, да, например, как сердце, или как голова, или как, я знаю, правая рука. Мы говорили с вами о сердце, что это Иуда, о правой руке, что это Рувен, мы говорили о главе, что это Иссахар, да, мудрецы Торы, мудрость, она относится к Иссахару. Что же такое колено Дан? Такое очень-очень интересное колено. И давайте посмотрим, как мы сказали, что все начинается с рождения еще колена. И увидела Рахель, вы помните, да, что у Леи родились четыре сына, Рувен, Шимон, Леви, Иуда, да, и она остановилась и не рожала больше. Дальше мы с вами выучили Иссахара и Звулуна, потому что они придут в конце, но они тоже дети Леи. А сейчас я хочу перейти к Рахели. И увидела Рахель после четверых сыновей, что родила Лея, Ло Ялдали Яков, что она не рожает Якову. И завидовала Рахель своей сестре. То есть мы знаем, что Рахель, она была та, которая должна была быть первой женой Якова, а стала второй из-за молитв Леи. И она должна была быть той, кто, от которой произойдут вот эти вот основные сильные колена. Но тоже мы видим здесь, что шесть колен Израиля происходят от Леи, а не от Рахели. И она говорит так, и позавидовала она своей сестре, и сказала, видимо, она такая праведница, что Всевышний все время ей отвечает, и сказала Якову, дай мне сыновей. И если нет, я умру. Я как бы как мертвая, если у меня нет детей. И я хочу обратить на это внимание, потому что такое состояние, я знаю, что в моей жизни были такие моменты, я думаю, что в ваших жизни были тоже такие моменты, когда ты чувствуешь, что ты молишься, о чем-то молишься, это что-то важное для тебя, и Всевышний как будто тебе не отвечает, да, то есть ты чувствуешь, что нет ответа, да, или ответ он нет, да, но очень сложно принять тот ответ, который Всевышний дает. И нам кажется, что он дает. И иногда нам кажется, зачем я молилась, все это было впустую, я ничего с этого не получила, потратила столько сил, столько энергии, столько слез. И даже наоборот, иногда это даже переходит в какой-то гнев, как это так, я молилась, а мне не ответили и так далее. То есть мы все люди нормальные, эмоциональные. И если мы находимся в искреннем контакте со Всевышним, то, безусловно, все эти чувства, они всплывают. Да? И очень важно понять, что же происходит, и правильно оценить эту ситуацию. Значит, возьмем как бы такой случай, когда мы о чем-то очень просим, и мы знаем, что нам как будто бы это полагается, да, нам кажется, что нам это полагается, и мы как бы это не получаем. Иногда мы, да, это получим, но для того, чтобы это получить, мы должны пройти какой-то еще один внутренний процесс. То есть я думаю, что это похоже на какой-то вот, возьмите, например, в физическом мире, там тебе хочется, там, я знаю, сесть на шпагат, например, да, ты хочешь сделать шпагат, и вот ты занимаешься, и никак у тебя не получается сесть на шпагат. Но каждый момент, что ты занимаешься и продолжаешь заниматься, это ускоряет, это приближает тебя к такому состоянию твоего тела, что ты можешь сесть на шпагат. Теперь ты не могла сесть на шпагат еще полгода назад, потому что твое тело не было правильное, в правильном состоянии. Оно не было, ты не прошла все тренировки, которые должна была пройти. Ты не была готова еще к тому, чтобы сесть на шпагат. И когда все произошло в тебе, что должно произойти, ты да, можешь сесть на шпагат. Иногда мы о чем-то молимся, чего-то просим, без того, чтобы как-то поменяться. То есть мы стоим на месте, и мы говорим: Всевышний, ну сделай так, чтобы я села на шпагат, а сделай так, чтобы со мной что-то произошло. А на самом деле для того, чтобы это с тобой произошло, ты должна открыть в себе определенные силы, таланты, какое-то развитие. Что-то ты должна сделать с собой, чтобы получить то, что ты хочешь получить. А мы иногда стоим на месте, не меняемся изнутри, а только капризничаем. Знаете, вот как дети, дай шоколадку, дай шоколадку, дай шоколадку, да? Да, вот мне нужно это, мне нужно это, мне нужно это, даже если это хорошая вещь. Но может быть то, что требуется от ребенка в этот момент, это перестать говорить «дай шоколадку», а это взять стул, да, пододвинуть его к столу, потом залезть на стол, потом встать на стол, открыть там ящик, да, какое-то, что тяжело ему до него добраться, и достать свою шоколадку. То есть иногда решение, оно у нас, но мы как бы ничего в себе на самом деле по-настоящему не меняем, а просто ноем, да? Теперь, поэтому говорят наши мудрецы, что для того, чтобы что-то изменилось, нужно всегда две вещи. Одна вещь – это молитва, а вторая вещь – это внутренний, это хиштадлут, это усилие, которое мы предпринимаем. И это усилие, оно меняет нас изнутри, оно что-то с нами делает. Да, и только когда мы вот проходим вот эти вот моменты, и мы на самом деле меняемся в результате этого испытания, потом мы смотрим назад, и мы говорим: а вот я теперь понял, да, почему мне сразу это не дали, потому что я должен был измениться для того, чтобы это получить. А иногда ответ он просто нет, да, но мы никогда не знаем, в какой мы находимся ситуации, или ответа нет. Или ответ он, что я должна что-то изменить в себе, что я должна как-то вырасти, я должна сделать еще что-то. И здесь мы видим, что Рахель, она завидует своей сестре и говорит Якову: дай мне сыновей, и если нет, я умру. И знаете, иногда у меня бывало такое, да, что я иду к моему мужу и говорю: вот дай мне это, да, мне просто это необходимо, дай мне. А на самом деле я должна была сама это взять. Но я вместо того, чтобы сама это взять, сама как-то измениться и сделать что-то, я хотела, чтобы это пришло ко мне от кого-то другого, чтобы кто-то другой мне дал, что я должна была развить в себе, а не искать это у другого. И возгорелся гнев Якова на Рахель и сказал: разве я вместо Всевышнего, что мне дает тебе родить, то есть что ты хочешь от меня, что я могу сделать? И она говорит: молись за меня, да, почему ты не молишься за меня? Но иногда это испытание, оно принадлежит другому человеку. То есть при том, что Яков наверняка молился за Рахель, да, но ему было ясно, что это испытание пришло для нее, для ее какого-то роста, для какого-то процесса, который она должна была пройти для того, чтобы стать праматерью. И тогда он сказал ей: ну разве я вместо Бога? Он говорит: ну тогда сделай, что сделала Ицхак, да, он молился о Ривке. Но тогда он сказал, что ни у Ицхака, ни у Ривки не было детей, да, а у меня есть сыновья слей, это у тебя нет детей со мной. То есть Всевышний не дает вот этому нашей связи родить детей, чтобы родились дети, а не связи, которая у меня, это не со мной связано, это связано с тобой. Она сказала: а как же тогда у Сарой, да, что сделал, чтобы Авраам молился за Сару? А он ответил ей Яков: а что сделала Сара? Сара взяла Агарь, и после того, как родился Ишмаэль, только после этого у Сары родился Ицхак. Она как бы ввела еще одну женщину в свой дом. И тогда сказала Рахель, и сказала: вот моя служанка Билга, войди к ней, и она родит на моих коленях, и я построюсь через нее. И здесь мы видим вот это главное слово «я построюсь через нее», то есть она поняла, что есть какое-то внутреннее что-то, что останавливает ее, какое-то что-то, что мешает ей достичь того уровня, или чтобы с ней произошло то, для того, чтобы она могла построиться, для того, чтобы она была, смогла стать праматерью. И дала ему Билга в жены, и вошел он к ней, и забеременела Билга, вы видите тут же, в теле для Яков бен, и родила Якову сына. И сказала Рахель: «Данани Элуким, судил меня Всевышний, вегам шама беколи». И также услышал он голос мой, «Ваитен ли бен», и дал мне сына. И поэтому назвала имя его Дан. Дан означает суд. Дан очень непростое колено. Вы уже наверняка видите здесь, да? То есть по истории его рождения вы сразу понимаете, что здесь есть много очень напряжения, много очень сложностей, много борьбы, да? И из этой ситуации рождается вот это вот колено Дана. Что же оно из себя представляет? Что же это такое за колено? Колено Дана, ну, скажем так, я его назвала словом пограничники, и вы поймете почему. Потому что это как бы из колен, которые стоят самыми последними. Да? Он последний в стане колен Израиля. Если мы говорим, что есть колено, которое стоит на востоке, и на востоке, куда мы идем, кто нас направляет, это Иуда, это, как мы сказали, Иссахар, Извулун, а в центре лагеря колено Леви, которые учат всех Торе, да, он как избранный внутри еврейского народа, он как бы как шхина, которая находится, как Всевышний, который находится над нами. Отражением является Иуда самым сильным, и он, сказано, будет судить народ. Но интересно, что вот это качество суда, да, оно переходит к колену Дана. Теперь, если вы знаете, что у Всевышнего есть много имен, но главные, не знаю, ли это правильно сказать, главные, но имена, с которыми мы очень часто встречаемся, это имя Хашем, Юд, Кей, Вав, Кей, что это буквы Юд, буква Гей, буква Вав и буква Гей. Да, это как бы Всевышний, который символизирует качество милосердия и бесконечности, и чудес, и всяких вещей, которые выше этого мира. Это имя, и оно полностью написано внутри колена Иуды, да, то есть Иуда находится вот в таком абсолютном контакте с открытой стороной Всевышнего, с открытым лицом Всевышнего. Это имя означает милосердие, значит открытое лицо. То есть другое колено, которое называется Дан, которое соответствует другому имени Всевышнего, что это судья, как Элоким. Элоким – это природа. Это скрытие лица Всевышнего. Это когда Всевышний скрывается как бы вот в этом обыкновенном мире нашем, да, где мы не видим как бы руки Всевышнего, где нет открытых чудес. И если Иуда – это прямо контакты чудеса, то Дан – это суд, это именно скрытие лица. И это то, что символизирует колено Дана, и они были на севере. Севере там холод, там темнота, да, что символизирует север. Не тепло, не открытость, да, не солнце, а именно вот этот вот холод и темноту, это связано с коленом Дана. Давайте посмотрим теперь, как благословляет Яаков. А потом, как благословляет Моше колено Дана. Окей, очень интересно. Яаков говорит так о колене Дана. Я открываю. Это место в главе Ваихи. И написано так. Секундочку, здесь браха Иуде, да, и сейчас мы дойдем. Звулуна, что вы помните, да? Иссахар, что вы знаете, идет после Звулуна. И сейчас идет Дан. Дан ядин амо кеэхад шифтей Исраэль. Дан будет судить народ, как один из колен Израиля. Как один из колен Израиля, то есть у него будет суд, и он будет судить, как еще один, кто будет судить. А кто еще один, который судит, да? Это, конечно, Иуда, как написано, не отойдет скипетр от Иуды. То есть мы видим сравнение здесь есть между Даном и Иудой. Как сказано про Иуду, «Ло Иисур шевет ми Иуда умехокек ми бейн раглав», что не отойдет скипетр от Иуды и судебный такой знак от ног его. То есть всегда главы народа, судья народа, они будут идти из колена Иуды. И мы сказали, что если есть сомнение какое-то в знании Торы, в деталях, то кому обращаются? Обращаются к мудрецу Торы Иссахару. А кто же тогда Дан? Что значит, и он будет судить народ, как один из колен Израиля? Сейчас мы посмотрим, что это значит. И мы посмотрим это по простому смыслу и по драшу, по более глубокому смыслу. И дальше идет благословение. И будет дан, как змея на дороге. Шфифон. Шфифон – это тоже вид, это название определенной змеи. Я не знаю точно, как это будет, как эта змея называется такая по-русски. И он как бы, который жалит, но, не ноги лошади, а что лошади, не знаю, копыта, да, я скажу ноги, но там другое слово, и падает всадник назад. То есть что делает змея? Она жалит не самого всадника, она жалит в ногу лошадь. И лошадь сбрасывает всадника, и всадник падает назад. Очень интересно. То есть Дан, он сравнивается со змеем. Он сравнивается с таким змеем, который именно жалит, и даже не жалит самого всадника, а жалит лошадь, на которой едет всадник, и всадник падает назад. Что это такое? Да? Что такое за интересное благословение? И чему он у нас учит? Какие качества есть у Дана? И какие ассоциации это у вас, какие у вас возникают ассоциации? Ну, понятно, что змеи всегда что нам напоминает? Наверняка змея, да? Первого змея, который привел к греху. И мы знаем, что змей, где его сила? Его сила во рту. Во рту у него, да, это его яд. Это одна ассоциация, которая у нас у всех возникает, когда мы говорим о колене Дана или о змее. А еще мы можем увидеть, я вижу здесь Мирьям говорит о самоуверенности. Интересно. И еще мы знаем, что мне всегда это напоминает, если вы помните, Нахаша Нехошет, когда шли в пустыне, когда они шли по пустыне, то люди стали жаловаться, и говорят, кто это были, которые больше всех жаловались, это колено Дана. И что они говорили? Они говорили, а есть среди нас Всевышний или нет? И тогда их стали жалить змеи. И если вы помните продолжение, Моше сделал из такой образ из нехошета, из меди, что на иврите это один и тот же корень, слово нахаш и нехошет. Нахаш – это змея, а нехошет – это змей. Он сделал такого медного змея, и он держал его наверх, и все смотрели на этого медного змея. И когда они смотрели на этого медного змея, они выздоравливали от этих укусов. Сама по себе история со змеем, она очень непонятная, но еще непонятней, как это все связано с первым змеем, который упоминается в главе Берешит, и с коленом Дана, который тоже у нас называется змеей. Я думаю, что я начну это объяснение именно с вот этой истории, когда говорили евреи, и именно колено Дана, которые были основными такими неверующими, когда они говорили, есть среди нас Всевышний или нет. И я думаю, что это касается каждой из нас. И здесь есть момент как бы неверия, и я его назову идолопоклонством. Но идолопоклонством не в плане того, что мы рисуем себе какого-то там идола, да, ему поклоняемся, а в плане различных идеологий, которые путают нас и мешают нам верить во Всевышнего. Что происходит? Всевышний, он один, да, но он сотворил мир и управляет миром постоянно, каждую секунду. Но для того, чтобы видеть Всевышнего в своей жизни, нужно очиститься, нужно как бы суметь открыть Всевышнего. Это как бы состояние Иуда. Состояние Иуда – это когда его сердце прямо связано с Богом. И для этого нам нужно как бы открытие лица Всевышнего. Но мы живем в мире, где нет вот такого прям открытого лица. Есть и темная часть. У нас есть много сторон в мире. И вот когда мы не понимаем, что происходит, и почему мне вроде полагаются дети, как думала Рахель, но мы ее не получаем, нам кажется так, а получается так, и мы делаем это, а получается то. И мы начинаем спрашивать, а вообще есть Всевышний среди нас или нет? Может быть, это моя фантазия? Может быть, это вообще я себе напридумывала? Да? Вот эти вот сомнения, да, это голос первого змея. Когда мы начинаем из-за того, что мир, он как бы запутан, и он управляется также по законам природы, человек начинает путаться и не понимать. И вот этот вот вопрос, а есть ли Всевышний среди нас или нет, и это вопрос нашего Ецер Ара, который каждый раз он выпускает свой яд, и этот яд, он закрывает нам глаза, и мы начинаем путаться. И мы не знаем, есть или нет, а может быть нет, а может быть вообще, как бы вот это вот сомнение, да, и это испытание каждого человека в каждую минуту его жизни. Иногда у нас есть время открытия лица, и тогда мы видим прям Всевышнего, да, и мы видим, конечно, только он, и он один, да. Я думаю, что у вас тоже были в жизни такие времена, когда вы прям чувствовали Всевышнего, а иногда есть время закрытия лица, когда мы не чувствуем, и мы начинаем задаваться вот этими вот вопросами. Есть, нет, что есть и так далее. Упс. Извините, я почему-то ушла. Вы со мной, вы меня слышите?
Да, все в порядке.
А у меня почему-то пропало. Окей. Не знаю, что здесь произошло. Сейчас. Все нормально, да? Вы меня, главное, чтобы вы меня... Вы видите меня? Все в порядке для вас, да?
Да.
Окей. Я тогда продолжаю. Это вот момент сомнения. Видите, как я царара пришел, мне тут же испортил. Мы были на таком месте, да, открытие, закрытие, и сбил меня с толку. Так когда мы говорим об открытии и закрытии, да, то есть как бы вот это время, когда мы не 100% чувствуем Всевышнего, когда закрывается у нас понимание. Я могу сказать, что то, что произошло сейчас, вот эта вот страшная война, да, это когда мы начинаем думать, что вообще все зависит от нас, и все в наших руках, и мы такие сильные, у нас такая армия. Вы помните, что происходило до начала войны? Да, до начала войны было очень много внутри еврейского народа, которые говорили, вот, мы победим, мы такие сильные, наша армия, наши силы, мы вообще что-то, мы все можем, да, причем здесь Всевышний, причем здесь молитва, причем здесь соблюдение заповедей, так мы были наполнены своими силами, и казалось нам, вот у нас такая экономика, вот у нас такая сильная страна, вот все нас боятся, то есть мы начали слишком много думать о себе, И в этот момент мы как бы, у нас закрылось понимание, что мы здесь вообще находимся в пустыне, окруженные змеями с головы до ног. Да, вся наша, все наше, весь Израиль, враги от направо, налево, внутри, со всех сторон, все нас ненавидят. И когда евреи начинают спрашивать, есть ли Всевышний среди нас или нет, то тут же, да, и начинают сомневаться, то Всевышний говорит, давайте я на секундочку отведу от вас мое особое спасение. Я на секундочку вас оставлю быть самими собой, с вашими силами, с вашей армией, да, и посмотрите, в каком гадюшнике вы живете. Вы же вообще все в змеях, с головы до ног. Да, вы даже не замечаете, что вы окружены со всех сторон, что нет у вас никакой возможности ни защититься, ни победить. Да? А вы говорите мне, есть ли Всевышний среди нас или нет? И в этот момент, я думаю, что у всех, во всяком случае, у меня как будто упала пелена с глаз. И я увидела эту ситуацию и думаю, а чем минута назад отличалась от... То есть, что было в Суккот, да, в пятницу до той жуткой субботы. И в пятницу, и в четверг, и в среду, и в Суккот, и в Рош ха-Шана, и в Йом-Кипур. Всевышний все время нас защищал и спасал нас все время от этих врагов. И одну секундочку он нас оставил, на одну секундочку. И мы вдруг увидели, мамочки мои, да, мы же сейчас все здесь погибнем. Мы без него вообще ничего не можем. И это то, что сделал Моше, когда в пустыне, представляете, они шли по пустыне и тоже так же говорили, мы тут в пустыне справляемся, то, что нас не жалят змеи, то, что ман у нас падает, то, что колодец с нами ходит, то, что у нас облака славы, забыли, что в пустыне, что говорили, есть Всевышний среди нас или нет. Да? Вы посмотрите, как человек уходит, вот это выдало поклонство, свою веру в себя, да? Он уходит даже в пустыне, и даже мы в Израиле. Вы что, не понимаете, я что не понимаю, мы все что не понимаем, где мы живем? Вы видите, что они хотят с нами сделать? Каждый из них, да? А сколько их? Это же ужас самопонимания. Из-за того, что мы не хотим это понимать, мы придумываем себе, о, наша армия, наша это, наша то, наша экономика, наша та-та-та-та-та-та-та. А ничего нету, да? Ничего нету, Всевышний помогает. Или скорее так, все есть, когда Всевышний хочет, чтобы оно было. Не так, что нету, есть. Но только если Всевышний помогает нам. И это то, что Моше тут же исправил, да, как колено Леви, он тут же исправил это в народе и сказал, смотрите наверх, и вас не будут жалить. Они будут здесь все ползать, эти змеи, да, змеи никуда не пропали, жалить перестали. Теперь колено Дана – это колено, которое очень связано с законами этого мира. Так как они связаны с именем вот этим Элоким, Всевышний, который судья, который управляет миром через законы природы, колено Дана, ему легче упасть в это забвение, потому что он все время как бы находится вот в этом мире, он пограничник, он самое близкое колено к миру неевреев, где все существует по законам природы. Он вот там находится, Дан. И поэтому колено Дана, оно то, которое вот эта вот идея о том, что ну, от змея, да, что мы сами, все такое, оно идет от колена Дана. И здесь сказано, в Дан Ядинамо, и Дан, он будет судить народ, и говорят мудрецы, как он будет судить, да, где он будет судить, когда будет судить. И здесь у нас есть два объяснения, что он будет судить, когда евреи будут вне Израиля и будут в нееврейских странах, и им нужны будут хорошие адвокаты по нееврейским законам, кто в этой теме лучше всех разбирается? Колено Дана. И это как бы мудрость колена Дана. Дан понимает все, как это работает по законам природы. И поэтому, когда сказано, что он, как он кусает не даже, он жалит даже не самого, не человека, а он знает, как ужалить машину, которая его ведет. Он знает, как ужалить эту лошадь, чтобы всадник упал назад. То есть колено Дана, он понимает очень хорошо, как работают все системы в этом мире, но в нееврейском мире. В мире, который управляется по законам природы. В этом Дан понимает лучше всех. Да? Там он находится. В этом его сила, в его умении, так сказать, правильно, да, все еврейские вот эти адвокаты, да, которые в нееврейских мирах процветают, да, это колено Дана. Они очень хорошо это все понимают и все это умеют, и понимают, как устроены все системы, все механизмы, с кем нужно, как нужно, когда нужно. Но есть, но они не должны быть руководителями еврейского народа. И это вот это, да, он должен как бы защищать вот этот вот, да, он как бы на границе, да, который разделяет мир еврейского народа, который живет под личным руководством Всевышнего, и мир обычных людей, не евреев, которые живут по законам природы. Вот там находится, там проходит именно колено Дана. Я думаю, что это я объяснила. А сейчас я поговорю с вами немножко о брахе, который дал колену Дана Моше. И здесь мы находим очень интересную вещь. Моше говорит так. Ледан Амар. Дан Гур Арье. Езанек Миабашан. Потрясающая вещь. Дан, он как молодой лев. Мне кажется, мы уже слышали о молодом льве. Кто у нас называется молодым львом? Иуда. Иуда называется молодой лев, который прыгает от Башана. Что такое Башан? Башан – это территория Цайог Мелеха Башан. Если вы помните, то Голаны – это территория, которая принадлежала Огу, Сихон в Ог, да, это были цари, и они жили там, да, эти народ, это народ, который жил на Голанах. То есть Дан, он идет от неевреев. Да, он выпрыгивает из неевреев, то есть он вот касается этой стороны, этого поведения еврейского народа, когда нужно учитывать и понимать, и также принимать в свое поведение вот этот вот обычный, рациональный как бы мир, который существует, да, но он выпрыгивает оттуда, из нееврейского мира, он выпрыгивает, защищая северную границу Израиля. А Иуда, что написано о нем, Гурарье Иуда, Микеров Бни Алита. Ты, Иуда, откуда ты поднимаешься? Ты поднимаешься изнутри моего народа, изнутри моих сыновей ты поднимаешься. То есть они оба похожи на львов молодых, только если лев Иуда, этот лев из колена Иуда, он идет как бы сердце, середины еврейского народа, да, он, который руководит еврейским народом со стороны открытия лица Всевышнего, да, он тот, кто все время, да, он как бы связан с внешним миром еврейского народа, который связан именно с законами природы, по которым также живет еврейский народ. И это отличие Иуды и Дана. Да, они прыгают, они защищают только с разных сторон. Да? Дан, он как по-нееврейски, да, как по законам природы, нужно здесь воевать. И какой самый мудрый совет? А Иуда, как вести народ Израиля из сердца народа Израиля, из близости ко Всевышнему, с религиозным руководством. И это две стороны, да, Иуды и Дана. Я сказала второе мнение, как один, что пишет Раши. Раши объясняет, Дан будет судить народ, о каком судье идет речь, о судье по имени Шимшон. И мы немножко сейчас поговорим о колене Шимшона. Что же это было, извините, не о колене Шимшона, а об этом Шофете, об этом Шофет это скорее как судья, но не судья в плане того, что он судит, а судья как глава. Глава, который вышел из именно из-за колена Дана, историю которого мы все знаем, это история Шимшона, Самсона, да, вы называете его, да, по-русски. И история Шимшона, она очень-очень сама по себе интересная. Да? И Шимшон, он тот, кто воевал с Плештим. И где Шимшон воевал с Плештим, вы знаете эту историю, и это как раз в Азии. Да, в Азии находились Плештим, и там Шимшон воевал с Плештим. Вау! Прямо здесь у нас начинаются такие очень-очень интересные вещи. Если мы посмотрим вообще историю Шимшона, он тот, который, мы знаем, что он, нравились ему женщины из Плештим. Он был назир. Я смотрю по времени, сколько я могу позволить себе говорить о Шимшоне, потому что есть еще очень много всего, что мне нужно с вами здесь вам показать. Ему нравились еврейские женщины, и мы знаем, что он воевал в одиночку против Плештим. И я думаю, вы многие знаете вот эту вот картину, может быть, у вас есть перед глазами, о том, как Шимшон, он его поймали, да, эти плештимские женщины спрашивали, в чем твоя сила, да, и он сказал, что моя сила в том, что я назир, то, что в моих длинных волосах, и в том, что я не пью вино, и тогда его постригли. И у него пропала его сила. Я сейчас не буду все это объяснять. Может быть, как-нибудь мы сделаем отдельное занятие про Шимшона. Но то, что важно понять, что его взяли и его поймали Плештим, потому что у него же не было той силы, которая у него была. И тогда они привели его в Азу, да, как пленником, и они выкололи ему глаза. И они все хотели смеяться над Шимшоном, и собралось огромное количество этих плештим, чтобы насмехаться над Шимшоном. И там было такое здание, и он был огромный и очень-очень сильный. И сказано, он взял две колонны, да, держался за две колонны, он сказал Всевышнему, дай мне силы Апамазе в этот раз, да, дай мне те силы, которые у меня есть в этот раз, сделай для меня чудо, помоги мне. И он сумел сдвинуть эти колонны, и все эти и крыша упала на этих плештим, и он погиб, и вместе с собой он, все вот эти вот плештим, которые были там, да, все главы и все люди, которые собрались там надсмехаться над Шимшоном, они погибли вместе с ним. Теперь это такой очень интересный образ, да. С одной стороны, Шимшон, он как бы он спасает нас от плештим, а с другой стороны, он там с этими женщинами, и вообще, то есть как бы ведет себя достаточно, ну как бы не как мы представляем там какую такую личность, я знаю, не был похож, скажем, на мудрецов. То есть он есть у него вот такой элемент другого, немножко другого отношения, как бы он всегда внутри вот этого вот Шимшон специфический и вообще колено Дана. Он как-то всегда связан с нееврейским миром. И именно он тот, кто освобождает нас от плештим. Сейчас я хочу еще раз сказать очень интересную вещь, что вы знаете наверняка, что Шимшон и он освобождается от всех, что колено Дана, оно получило как территорию свою, это район Тель-Авива. Вы знаете, сегодня это называется Гуш-Дан. Что такое Гуш-Дан? Это как раз эти, территория широкого Тель-Авива, да, там находилось колено Дана. Но колено Дана, они захотели также взять север страны. И они ушли, они жили на севере страны. И всегда мы говорим, когда мы хотим сказать о земле Израиля, мы говорим о Дан до Бершева. То есть Дан это север, а Бершева это юг. Но мы упоминаем колено Дана, которое, как мы сказали, там Башан, да, там, где Голаны, а там находилось колено Дана. Теперь вы знаете, что когда шла речь, когда описываются два еврейских царства, то было царство, которое называлось Иуда, и было царство, которое называлось Израиль. И царство, которое называлось Израиль, царем в царстве Израиль был Иеровоам бен Нават. Иеровоам бен Нават, он видел себя руководителем вместо царей из дома Давида. И для того, чтобы не ходили из Израиля в храм, то сказано, что он сделал? Он поставил двух тельцов, двух идолов, от одного идола в колене Дана на севере и на юге. Но кто ассоциируется с вот этим вот идолопоклонством и именно как бы другим богом, да, внутри еврейского народа, это колено Дан. Теперь другой бог не имеется в виду никогда у евреев, что они там поклонялись какой-то корове. Это вопрос, сколько внимания, какое место дать вот этим силам природы внутри нашего мира. То есть насколько на них полагаться, рассчитывать и так далее. То есть человека, знаете, есть такое выражение по-русски, в Бога веря, о себя не забывай, или что-то такое. Типа того, что это называется служить Всевышнему Башитуф. То есть знаешь, что есть Всевышний, но ты тоже так дураком не... То есть ты свои интересы продолжай как бы, ну, сам о себе волнуйся, да? То есть сам не теряйся. И вот это вот сам не теряйся нужно уметь правильно построить. Это отношение наше с миром Элуким, с миром суда, с миром, который руководствуется законами природы. Но очень часто люди, когда они вот находятся на этих границах, они переходят. И это переходит из понимания, что да, мир работает по законам природы, но при этом Всевышний все решает, и где я должен найти свое место для того, чтобы сделать правильное усилие с моей стороны, а с другой стороны понимать, что это, что все идет от Всевышнего. То есть найти этот внутренний баланс каждому из нас необходимо, но иногда мы падаем вот в эту вот этот мир, да, я все сам, и все по законам природы, и Всевышний, да, он тоже есть, но он как бы так не важно, да, а важно то, что я делаю. И вот там как раз стоят вот эти идолы, да, это и есть золотой телец, и это то, что построил Иеровоам бен Нават в Дане. Не ходите в Эрец Иуда, не идите в землю Иуда, да, в Иерусалим поклоняться Всевышнему в храме, я вам сделаю других богов, и я поставлю в Данию, в Бершеве. Мы тоже говорим от имени Всевышнего, но не совсем, да, но как бы с таки, вот это золотые тельцы, которые были построены. Теперь посмотрите, как это символично. Я не знаю, насколько вы слушали новости перед началом этой страшной войны, но евреи и еврейские политики говорили, давайте разделимся на два народа, давайте снова сделаем Иуда, эти вы все религиозные, вы идите, пожалуйста, в Иуда, и ваша столица будет Иерусалим, а мы сделаем себе другую страну со столицей в Тель-Авиве, и это будет называться Израиль. И мы поставим там себе своих золотых тельцов в Тель-Авиве. Что значит? Мы будем жить все в наших руках, все по законам, все как бы так, да, ну там немножко пригласим иногда какого-нибудь раввина такого, чтобы немножко он нам сделал атмосферу. Но в принципе мы все сами, мы все можем и так далее. Об этом шла речь, прямо говорили, это открыто. Давайте разделимся на два народа, на Иуда и на Израиль. Hello, Израиль, если вы говорите, или есть Всевышний среди нас, или нет, да, и когда да, но он теряет, он переходит уже совсем на другую сторону, то приходят змеи, начинают жалить, и они не приходят, это неправильно я сказала, змеи-то они уже внутри, они просто защита особая Всевышнего уходит, и тогда вы хотите сами, пожалуйста, разбирайтесь, вы хотите сами жить в этом мире по законам этого мира? Пожалуйста, да, я уйду на секунду, и вы увидите, что вы ничего не можете, что вы не можете справиться. Все, что происходит, да, с нами, с еврейским народом, это просто повторение бесконечное того, что написано в Торе. Пасук за пасуком. Это все, все эти вещи, они уже были рассказаны и показаны, и мы все время их заново переживаем, потому что недостаточно решить это здесь, благословение Якова, недостаточно решить это здесь, благословение Моше, недостаточно того, что сказано в Торе, что было в пустыне, когда их жалили змей, недостаточно. Мы должны это учить, и почему у нас есть заповедь изучения Торы? Для того, чтобы мы эти все вещи разбирали внутри себя. Но когда мы идем туда, в сторону Дана, да, когда у нас рождается вот это сомнение и так далее, когда есть на самом деле несколько причин, да, когда у нас появляется вот это сомнение, но эти сомнения они возникают, когда мы не понимаем, не видим как бы вот открытие лица. Не видим открытия лица Всевышнего, или мы привыкаем к чудесам, и мы хотим больших чудес, да, и то есть и нас уже не удовлетворяют те чудеса, которые происходят с нами. То есть, когда мы начинаем ныть, когда нет причин ныть, да, и не понимаешь, что это всего лишь испытание, а не наказание. Мне чуть-чуть нужно подрасти, и это разрешится. Или это наказание, это связано, может быть, да вообще с другим каким-то моим. Мы не знаем, да, но когда вот эта вот темнота немножко входит и холод входит, то тут же тра-ля-ля-ля-ля-ля, и мы можем попасть в вот эту вот ловушку, да, где потерять как бы веру, потерять себя, потерять ясность видения, да, и вот тогда получается эта история. Теперь. Мы знаем, что Дан, он, к сожалению, всегда идолопоклонство, все идолопоклонство было связано с Даном, да, и поэтому говорят, что колено Дана, когда шли по пустыне, то они становились в ряд, да, и Дан, он назывался Маасеф Лекола Маханот. Он называется тот, кто собирает всех, вот когда что-то теряется, падает и так далее. Он идет самым последним, и он все собирает. И говорят, что колено Дана, оно почти всегда было вне облаков славы. То есть они как бы выходят, да, за пределы облаков славы, и они теряются, и они как бы собирают вот тех, которых нужно собрать. Но я думаю, что они туда, как бы, кто у нас как бы падает, да, духовно, и они все находят себя в Дане. И да, Дан, по идее, должен не дать ему уйти вообще в нееврейский мир, а он должен их охранить и как бы вернуть обратно, да, он их возвращал обратно внутрь еврейского народа. Он как бы из-за Дана, делали тшуву и раскаивались, и возвращались каждое на свое, все, что терялось, оно возвращалось на свое место. И опять мне очень больно это говорить, я думаю, как бы сказать это правильно. Но вот эта вот вечеринка, да, которая была, и которая и нарушение заповеди открытое, и все это, и я хочу сказать, что ни один человек, который погиб, пострадал, это их души прошли свое искупление, и каждый человек, который погиб за то, что он еврей, который погиб аль-кидуш Ашем, его душа находится в Ганедене. И поэтому я совершенно не говорю о людях, которые там находились, я говорю о теоретических понятиях. Да? И сейчас я говорю об этой вечеринке, как о вечеринке Дана. Но я ни в коем случае не говорю ни о каком конкретном колене. Мы говорим о вечеринке Дана, о том, что там происходило. Да? Происходило как бы люди, которые не видели среди себя Всевышнего, а видели законы природы. Это символ Дана. Но каждая душа, которая была там, это было ее исправление. И сегодня эти души несравнимы ни с кем, кто из нас, кто соблюдает заповеди. Потому что если бы мы даже очень, как бы мы не можем никогда достичь уровня тех людей, которые умерли аль-кидуш Ашем. Поэтому в плане духовной награды они получили огромную награду, и никто не может с ними сравниться. Оставьте конкретных людей, я говорю только о идее, о принципе. Да? И вот когда, и что сделал этот Дан, да? Что сделала эта вечеринка? Эта вечеринка, в этой истории открылось, как бы, когда змеи начинают жалить, да, когда открывается, что мы абсолютно не защищены, и по законам природы мы вообще здесь не можем находиться, потому что если только по законам природы и бесконечной, и без того, чтобы Всевышний помогает нам бесконечно, да, то нет у нас у еврейского народа никакой возможности выжить вообще никак, нигде и никогда. Нас уничтожили давным-давно. То, что мы сегодня находимся здесь, это только потому, что Всевышний нас защищает. И вот эта вечеринка, что она сделала, она вернула. Он возвращает всех потерянных, да, он приводит обратно, он возвращает. И я думаю, что очень многие люди, когда они увидели это, во всяком случае для меня, лично это было время открытия лица. То есть в этом вот наказании, да, я увидела, что на самом деле, да, только Всевышний, Он защищает нас. И как важно это не терять, эту веру, это понимание в нашей обычной повседневной жизни. Потому что мы должны научиться жить и с качествами колена Дана, и в этом мире, по законам этого мира, это часть еврейского народа, Элоким, да, через Элоким Всевышний управляет миром, но не потерять вот эту вот нашу особую связь со Всевышним, не потерять, кто ведет нас, что ведет нас Иуда, а над ним это вообще Леви, который все время находится со Всевышним, то есть не потерять вот этот вот баланс. И это чему учит нас колено Дана, как вы уже поняли, что это дин, что это суд. Суд – это наказание, это тяжелое качество суда. То есть вот это вот проявление суда, оно и вернуло, оно показало нам границы. Эй, евреи, вы должны быть с этой стороны границы. Вы не должны уходить в нееврейский мир, который живет по законам природы. Да, но он охраняет нас на границе и возвращает нас всех потерянных обратно в лагерь под облака славы. Я думаю, что я здесь остановлюсь. Я хочу услышать ваши вопросы.
Вау, во-первых, огромное спасибо вам за вот это сравнение. Я, честно, никогда бы не подумала, что вот эту вечеринку можно назвать вечеринкой Дана. Потому что я слышала в последнее время, рабаним сравнивают приход Машеха. То есть это действительно наши времена, это рождение ребенка. И как любая женщина поймет, у которой когда-либо были тяжелые роды, что нужен зирус. Да? То есть ускорение, как это, стимуляция родов. И то, что произошло там, на юге нашей страны, это как раз был такой зирус, ускорение. То есть Дан, в свою очередь, я так понимаю, где бы он ни находился, Дан, условно, да, назовем, он
Да.
стимулирует, он способствует пробуждению.
Он способствует пробуждению. Я только хочу заметить очень интересную вещь, что Дан, он помогает Иегуде, да, они оба называются львы. То есть они только с разных сторон. И сказано, что Машиах, папа его из Иегуды, а мама его из колена Дана. Машех, который родится, да, мама его из колена Дана. То есть, ну, вы уже сказали то, что говорят мудрецы. Это роды, это боль и так далее. Мама его из Дана.
Вот, честно хочу сказать, слава Богу, вот для меня сейчас был хидуш, вот эти новости, что предлагали разделиться. Слава Богу, я этих новостей не видела. Но, наверное, теперь мне понятно, почему лозунгом уже прямо официальным этой войны у нас в Израиле служит «Вместе победим». Вместе, да, если перед этим мы разделялись, то сейчас везде, на всех уровнях стараются объединиться. Военные призывают.
Бьяхадный на цех, вместе победим. Это как бы Иуда и Дан, да? Бьяхадный на цех, то есть мы должны соединить и технологическое развитие, и разведку, и танки, и технологию, и все такое. Но знать, что это, что мы не можем оторвать, это нельзя отрывать это от Всевышнего. Если мы отрываем, мы попадаем в мир не еврейский, а в нееврейском мире мы не можем выжить. И это глупо для нас это делать, потому что если мы это сделаем, нас точно уничтожат. Нельзя это делать. Нельзя. Нельзя отрывать.
А можно ли сказать, что вы сказали, да, что Дан, он успешный именно среди нееврейских народов, он хорошо понимает их механизмы. То есть можно ли сказать, что Дан сейчас везде, по всей стране, потому что мы видим, как волна антисемитизма накрыла буквально весь мир, и, как многие говорят, нету безопасного сейчас места. И те, кто сидели и считали, что у них все хорошо и все благополучно, теперь видят тоже с другой стороны. То есть мы действительно становимся тем моментом, свидетелями того момента, когда вода в самые ноздри заходит, да?
Смотрите, дело в том, что мы не знаем. Мы не знаем, мы, безусловно, что это еще один, то, что эти все вещи описаны и описаны достаточно открытым текстом, да, это даже не какие-то там на уровне тайн Торы, да, это написано очень четко, что такое. Но дело в том, что мало того, что это написано в Торе, каким нужно быть идиотом, чтобы называть себя еще Исраэль, и давайте сделаем. Ну, то есть. Как бы вы что, не читают? Они читают, поэтому они так себя называют. Вы что, не знаете, чем это закончилось, разрушением царства Израиль? Как бы прочитайте дальше. Если вы уже прочитали то, как это все зарождалось, так прочитайте, чем это закончилось, да? То есть, но вот это вот, этот дин, да, это наказание, оно не дало возможности вот этому произойти, чтобы разделились на два народа, потому что если разделяются на два народа, это хурбан, это разрушение, это разрушение еврейского народа. Еврейский народ не может уйти от Торы, потому что он уйдет, его будут наказывать и наказывать, наказывать, пока не вернется. Потому что Всевышний сказал, что он от нас никогда не откажется. Так если он от нас никогда не откажется, у него как бы он должен нас наказывать, пока мы не откроем голову, да, и не поймем, что мы не можем никуда уйти от своего еврейства, и мы не можем никуда уйти от своей Торы. Но дело в том, что упрямые, да, мы, как евреи, не хотим слушать, не хотим открывать глаза, упираемся и так далее. А на самом деле главное для меня, что даркей ноам, то, что самое как бы для меня непонятное, почему мы упираемся и не хотим идти по Торе, потому что жизнь по Торе, она самая прекрасная, которая может быть. То есть, вот, но человеку есть ецерара, который не дает ему жить по Торе, жить правильно, жить хорошо, жить счастливо. Дан, это было богатое очень колено, да, там есть и богатство, там есть успех в колене Дана. Сказано, на север, это, если вы помните, в Мишкане, на севере стояли хлеба, там находится стол, да, и вот и очень часто бывает, что в богатстве и в успехе да, человек начинает думать, что это он, да, и вот я такой, и отделяет себя от Всевышнего, и отделяет, и пока он не доходит до того, что ему нужно дать по морде, тогда он вспоминает.
Это да, она... именно так и говорят сейчас люди, а где, была хваленая израильская разведка, как все это допустили, где? Ну, просто то, что вот надо прослушать этот урок сначала.
Окей, вот. Спасибо большое всем, и встретимся на следующем уроке. Безрат Ашем.
Спасибо вам огромное, спасибо, спасибо. Еще есть вопросы, но не хочу задерживать вас на самом деле. Спасибо.
Пришлите мне, я буду рада написать.
Если в двух словах, пока не подошла рабаница Пора Харитан, каким качеством мы сегодня можем научиться у Дана? Потому что я понимаю, что все люди Торы сегодня для всего мира должны, для еврейского мира, стать коленом Дана и собрать всех, так как стадо собрать по краям. Так?
Я думаю, что колено, смотрите, нужно научиться говорить на нееврейском языке. Как бы мы поговорим, когда будем говорить о следующем колене, о Нафтали, да, об этом, о вот этой связи. Но если учиться чему-то у Дана, да, который собирает еврейский народ. И дело в том, что есть очень много, которые уже упали. То есть Дан может собрать наказанием тем, кто может увидеть наказание и от него как бы проснуться. Да? А есть люди, что с ними происходят такие страшные вещи, они не просыпаются, они ничего не видят. Они так далеки, что они не могут ничего не увидеть, не услышать, не понять и так далее. Я не знаю, или Дан, он тот, кто должен протянуть к ним руку, или к ним должны протянуть руку колено Иссахара, да, или колено Нафтали, мы будем говорить о нем. То есть, может быть, другие силы должны обратиться к ним, чтобы они услышали, чтобы они увидели, чтобы они поняли, да, сейчас все видят ситуацию, всем очень страшно, но никто не знает, как это трансформировать в какие-то правильные... То есть люди, которые далеки от Торы, их как бы заплеснуло, это их всех коснулось, но они не знают, как это трансформировать, как измениться, с чего начать, как вообще начать открывать для себя Всевышнего, если я всю жизнь живу без него, да, как если я всю жизнь верила вообще в то, что... То есть очень многие понимают, что тот мир, в который они верили, он исчез. Цепора Харитан пришла или еще нет?
Уже да. Там подключилась.
Да, потому что я хотела прочитать очень интересно, очень красивого израильского одного писателя, то, что он написал. Можно я у Цепоры заберу это, и я просто прочитаю вам, потому что это очень-очень трогательная вещь. Его зовут... Сейчас я вам все прочитаю. Того, кто написал, он известный публицист. Его зовут Омер Барак. Он писатель, публицист. Он пишет так. Когда я сделал с собой хешбон нефеш, ну, понимание, и думал о том, что я раньше думал, у меня поднимаются в голове два слова. Два слова, что я боялся сказать. Это я еврей, они иудеи. Вау, как я ненавидел эти два слова. Я еврей. В каждой моей лекции вне Израиля я говорил, я не еврей, я исраэли. Если кто-то меня спрашивал что-то про мою ягадут, я им говорил, да, я налати ягуди, я родился евреем, но между мной и ягуди нет ничего. И сейчас я чувствую, как то, что я это отвечал тогда всем, кто спрашивал меня, или я иуди, или я исраэли, мой ответ, он дырявит мне сердце. В доме, где я вырос, смеялись над еврейством. Говорили, что ты вот этот мальчик в кепке? Да, нет, я не хотел быть мальчиком в кепке. Я хотел быть человеком большого мира, писателем, журналистом, фильма, который делает, называется «Тасритаи», забыла это слово по-русски. Мой ягодут, мое еврейство какое-то ко мне имеет отношение. Я человек большого мира. Как же я ошибался? Да, может быть, я не ребенок в кепке, но я ягудей. Это первый раз в жизни, что я понял, что неважно, сколько бы я пробовал убежать от своего еврейства, я никогда от него не убегу. Это первый раз в жизни, что я понял, что если, что даже если я не хотел бы этого и не хотел этого раньше, я горжусь своим еврейством. Я стыжусь сегодня, что я стеснялся этого. Конечно, я сейчас не с кипой, как бы, и не хожу в Бет-Кнессет, но я хочу найти свое еврейство, я хочу найти своего Бога. Я буду искать то еврейство, которое пытались уничтожить, или скорее то еврейство, которое я уничтожил сам, собственными руками. Сегодня первый раз в жизни я зажег субботние свечи с моими детьми. Первый раз в жизни. У меня даже не было свечей в доме, взял у соседа. Я не знал, какую браху сказать. Поэтому мы сказали браху на Хануку. Неважно. Молился. Молился первый раз за заложников, за солдат, за нас. Я не знаю, ли я смогу это делать каждую неделю. Я не знаю, куда меня это приведет. Но сегодня я знаю. Меня зовут Омер Барак. Я писатель. Я журналист. Я создаю фильмы. Я исраэли. И я иудей.